Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Эрик Фрэнк Рассел. «Немного смазки». Фантастический рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» в 1973 году. Читает Олег Шубин. Способа избавиться от шума не было. Он был неизбежен и неустраним. В первом корабле скрежетание было на 100 Гц выше, и корабль не вернулся. Во втором корабле двигательный отсек был обит толстым слоем войлока, а у дюз было кремниевое покрытие. Низкий звук. Гудение пчелы, усиленное в 20 тысяч раз. Пчела так и не вернулась в свой улей. 18 лет назад она вылетела в звездное поле, и теперь слепо несется в новую сотню, тысячу или 10 тысяч лет. А третий корабль, сотрясаясь от грохота, возвращался домой. Нащупывая дорогу к невидимой еще красноватой точке, затерянной в тумане звезд, он был исполнен решимости не погибнуть. Третий по счету. Должно же это что-нибудь значить. У моряков есть свои морские суеверия, у космонавтов — космические. В капитанской кабине, где Кинрад сидел, склонившись над бортовым журналом, суеверие воплотилось в плакатик. «Три — счастливое число». Они верили в это на старте, когда их было 9. Они готовы были верить в это и на финише, хотя теперь их осталось 6. Но в промежутке были и могли снова повториться мгновения горького неверия, когда любой ценой, если потребуется даже ценой жизни, людям хотелось выбраться из корабля и провалить в преисподнюю весь этот полет. У самого Кинрада нервы оставляли желать лучшего. Когда неожиданно вошел Бертелли, капитан вздрогнул, а его левая рука инстинктивно дернулась к пистолету. Однако он моментально овладел собой и, повернувшись на вращающемся сиденье, взглянул прямо в печальные серые глаза вошедшего. «Но как? Появилось?» Вопрос вызвал у Бертелли недоумение. Удлиненное грустное лицо с впалыми щеками еще больше вытянулось. Углы большого рта опустились. Печальные глаза приняли безнадежно остолбенелые выражения. Он был удивлен и растерян. Кинрад медленно произнес. «Солнце на экране видно?» «Солнце?» Похожие на морковки пальцы Бертелли судорожно сплелись. «Да, наше солнце, идиот!» «А, солнце!» Наконец-то он понял, и его глаза засияли от восторга. «Я никого не спрашивал». «А я подумал, вы пришли сказать, что они его увидели». «Нет, капитан, просто у меня мелькнула мысль, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?» Обычное уныние сменилось на его лице улыбкой простака, горящего желанием услужить во что бы то ни стало. Углы рта поднялись и раздвинулись в стороны. Так далеко, что уши оттопырились больше прежнего, а лицо приобрело сходство с разрезанной дыней. «Спасибо», — смягчившись, сказал Кинрад, — «пока не надо». Потоптавшись на огромных неуклюжих ногах, Бертелли вышел, поскользнулся на стальном полу узкого коридора и только в самый последний момент, грохоча тяжелыми ботинками, каким-то чудом восстановил равновесие. Не было случая, чтобы кто-нибудь другой поскользнулся на этом месте, но с Бертелли это происходило всегда. Внезапно Кинрад поймал себя на том, что улыбается, и поспешил сменить выражение лица на озабоченно хмурое. В сотый раз пробежал он глазами список членов экипажа, но нового почерпнул не больше, чем в 99 предшествовавших случаях. Строчка в середине списка. Энрико Бертелли, 32 лет, психолог. Это последнее не вязалось ни с чем. Если Бертелли психолог или вообще имеет хоть какое-нибудь отношение к науке, тогда он, Роберт Кинрад, голубой жираф. Почти 4 года провели они взаперти в этом стонущем цилиндре. 6, которых считали солью Земли, сливками рода человеческого. Но эти 6 были 5 плюс дурак. Кинрад не упускал случая понаблюдать за Бертелли и неизменно испытывал изумление перед фактом такого умственного убожества. Тем более у ученого, специалиста. Дотронувшись до экрана карандашом, Марстон сказал. «Вот это, по-моему, розовое. Ну, может, мне только кажется». Кинрад вгляделся в экран. «Слишком маленькая. Ничего пока сказать нельзя». «Значит, зря я надеялся». «Может, и не зря. Возможно, цветовая чувствительность ваших глаз выше моей». «Давайте спросим нашего Сократа», — предложил Марстен. Бертелли стал рассматривать едва заметную точку, то приближаясь к экрану, то отдаляясь от него, заходя то с одной стороны, то с другой, а под конец всмотрелся в нее, скосив глаза. «Это наверняка что-то другое», — сообщил он, явно радуясь своему открытию. «Ведь наше солнце оранжево-красное». «Цвет кажется розовым благодаря флуоресцентному покрытию экрана», — с раздражением объяснил Марстен. «Эта точка розовая?» «Не разберу», — сокрушенно признал Бертелли. «Помощничек, нечего сказать». «Тут только можно гадать. Она слишком далеко», — заметил Кинрад. «Придется подождать, пока окажемся ближе». «Я уже сыт по горло ожиданием», — с ненавистью глядя на экран, сказал Марстен. «Но ведь мы возвращаемся домой», — напомнил Бертелли. «Я знаю. Это-то и убивает меня». «Вы не хотите вернуться?» — недоумевающе спросил Бертелли. «Слишком хочу». И Марсден с досадой сунул карандаш в карман. «Я думал, обратный путь будет легче, хотя бы потому, что это путь домой». «Я ошибся. Я хочу зеленой травы, голубого неба и простора. Я не могу ждать». «А я могу», — гордо сказал Бертелли, — «потому что надо. Если бы я не мог, я бы сошел с ума». «Да ну!» — Марсден накинул Бертелли ироническим взглядом. Его нахмуренное лицо начало проясняться, и, наконец, у Марстона вырвался короткий смешок. «Сколько же времени вам бы для этого понадобилось?» «Что тут смешного?» — удивленно спросил Бертелли. Оторвав взгляд от экрана, Кинрад внимательно посмотрел на него. Появился Вейл, его вахта кончилась. Он был невысокого роста, широкий в плечах, с длинными сильными руками. «Ну что?» «Мы не уверены», и Кинрад показал на точку, сиявшую среди множества ей подобных. «Три дня назад вы говорили нам, что теперь солнце может показаться на экране в любой момент. Плюс-минус три дня, пустячная погрешность, если учесть, что обратный путь длится 2 года», — сказал Кинрад. «Да, если курс правильный». «То есть вы думаете, что я не в состоянии дать правильные координаты?» «Я думаю, что даже лучшие из нас могут ошибаться», — огрызнулся Вейл. «Разве первые 2 корабля не отправились к праотцам?» «Не из-за навигационных ошибок», — глубокомысленно сказал Бертелли. Скривившись, Вейл повернул к нему голову. «Вы что-то смыслите в космической навигации?» «Ничего», — признался Бертелли с таким видом, будто у него удалили зуб мудрости, и кивнул на Кинрада. «Но он смыслит». «Да?» «Обратный маршрут был рассчитан покойным капитаном Сэндерсоном», — сказал багровее Кинрад. «Я проверял вычисления 10 раз, и Марсден тоже. Если вам этого мало, возьмите и проверьте сами». «Я не навигатор», — буркнул Вейл. «Тогда закройте рот и помалкивайте, и пусть другие...» «Но я и не открывал его», — неожиданно возмутился Бертелли. Досадливо повернувшись к нему, Кинрад спросил. «Чего вы не открывали?» «Рта», — обиженно сказал Бертелли. «Не знаю, почему вы ко мне придираетесь?» Бертелли громко вздохнул и, тяжело переставляя огромные ноги, со страдальческой миной на лице побрел прочь. Проводив его изумленным взглядом, Вейл сказал. «Похоже на манию преследования. И такой считается психологом. Прямо смех берет». Кинрад откинулся во вращающемся кресле и задумался. Сперва о планете, которая была для них домом, потом о тех, кто послал в космос корабль, а потом о тех, кто летит в корабле. С точки зрения технических знаний, полезность Бертелли равнялась 0. Из того, что необходимо знать члену космического экипажа, он не знал почти ничего, да и то, что знал, перенял у других. Правда, его любили. В известном смысле он даже пользовался популярностью. Он играл на нескольких музыкальных инструментах, пел над треснутым голосом, был хорошим мимом, с какой-то смешной развинченностью отбивал чечетку. Когда раздражение, которое он сперва вызывал у них, прошло, Бертелли начал казаться им забавным и достойным жалости. Чувствовать превосходство над ним было неловко, потому что трудно было представить себе человека, который бы этого превосходства не чувствовал. Когда корабль вернется на Землю, руководители поймут. Лучше, если на корабле нет дураков без технического образования, не совсем уверенно решил Кинрад. Умные головы провели свой эксперимент, и из него ничего не вышло. Не вышло. Не вышло. Чем больше Кинрад повторял это, тем меньше уверенности он чувствовал. Они, 6, впервые достигшие другой звезды, прошли подготовку, которая отнюдь не была односторонней. 3 из них, профессиональные космонавты, быстро, но основательно познакомились каждый с какой-то областью науки, а 2-я тройка, ученые, прослушали курс атомной техники или космонавигации. 2 специальности на каждого. Он подумал еще немного и исключил Бертелли. Подготовка к полету этим не ограничилась. Лысый старикан наставлял их по части космического этикета. Каждый, объяснил он, будет знать только имя, возраст и специальность своих товарищей. Никто не должен расспрашивать других или пытаться хоть краем глаза заглянуть в его прошлое. «Когда жизнь человека неизвестна, — говорил он, — труднее найти повод для иррациональной вражды, придирок и оскорблений. У ненаполненных личностей меньше оснований вступать в конфликт». Таким образом, Кинрад не мог узнать, почему Вейл чрезмерно раздражителен, а Марстон нетерпеливее остальных. Он не располагал данными о прошлом своих товарищей. Данными, которые помогли бы ему их понять. Тут его мысли были прерваны неожиданным появлением Нильсона, Вейла и Марстона. За ними стояли, не входя, Арам и Бертелли. Кинрад проворчал. «Замечательно, у пульта управления ни души». «Я включил автопилот», — сказал Марстон. «Ну, так что же означает эта мрачная депутация?» «Кончается 4-й день», — сказал Нильсон. «Скоро начнется 5-й, а мы по-прежнему ищем солнце». «Дальше». Я не уверен, что вы знаете, куда мы летим». «Хорошо, допустим, я признаюсь, что мы летим вслепую. Что вы тогда сделаете?»
«Когда умер Сэндерсон, — сказал Нильсон, — мы выбрали в капитаны вас. Мы можем отменить решение и выбрать другого.
А потом
полетим к ближайшей звезде и постараемся найти планету, на которой мы могли бы жить.
Ближайшая звезда — Солнце».
«Да, если мы идем правильным курсом, — сказал Нильсон».
Выдвинув один из ящиков стола, Кинрад извлек оттуда большой, свернутый в трубку лист бумаги и развернул его. Сетку мелких квадратиков, густо усыпанную мелкими крестиками и точечками, пересекала пологая кривая, жирная черная линия.
«Вот обратный курс», — Кинрад ткнул пальцем в несколько крестов и точек.
«Непосредственно наблюдая эти тела, мы в любой момент можем сказать, правилен ли наш курс. Только одного мы не знаем точно».
«А именно?» — спросил Вейл, хмуро глядя на карту.
«Нашей скорости. Ее можно измерить только с 5% погрешностью в ту или другую сторону. Я знаю, что наш курс правилен, но не знаю точно, сколько мы прошли. Вот почему мы ожидали увидеть Солнце 4 дня назад, а его все нет. Предупреждаю вас, что это может продлиться и 10 дней».
Нильсон задумался.
«Почти половина срока прошла», — сказал он.
«Подождем, пока пройдет вторая».
«Спасибо», — с иронией поблагодарил его Кинрад.
«Тогда мы или убедимся, что видим Солнце, или назначим нового капитана».
«Кому быть капитаном? Надо бросить жребий», — предложил стоявший сзади Бертелли. «Может, и мне удастся покомандовать кораблем».
«Сохрани нас Бог», — воскликнул Марстон.
«Мы выберем того, кто подготовлен лучше остальных», — сказал Нильсон.
«Но ведь потому вы и выбрали Кинрада», — напомнил Бертелли.
«Возможно. А теперь выберем кого-нибудь другого.
Тогда я настаиваю, чтобы рассмотрели и мою кандидатуру».
В глубине души чувствуя, что все его усилия Бертелли незаметно сводят на нет, Нильсон пробурчал.
«Вот когда вы ушами двигаете, тут мне за вами не угнаться».
Он посмотрел на остальных.
«Правильно я говорю».
Они закивали, улыбаясь. К концу 8-го дня, во время очередной проверки, Марстон обнаружил, что при наложении одной из пленок на экран звезды на пленке совпадают со звездами на экране. Он издал вопль, услышав который все бросились к нему, в носовую часть корабля. Да, это было Солнце. Они смотрели на него, облизывали пересохшие от волнения губы, смотрели снова. Когда ты закупорен в бутылке, 4 года в звездных просторах тянутся как 40 лет. Один за другим заходили они в кабину Кинрада и, ликуя, перечитывали висящий на стене плакатик. 3 — счастливое число. Наконец они услышали в приемнике чуть слышный голос Земли. Голос крепчал день ото дня, и вот он уже ревел из громкоговорителя, а передний иллюминатор закрыла половина планеты.
«С места, где я стою, я вижу океан лиц, обращенных к небу», — говорил диктор. «Не меньше 500 000 людей собралось здесь в этот великий для человечества час. Сейчас вы в любой момент можете услышать рев первого космического корабля, возвращающегося из полета к другой звезде».
Забрав портовые записи, Кинрад отправился в управление. Ничуть не изменившийся за 4 года Бэнкрофт грузно уселся за стол и начал разговор.
«Твои докладные наверняка полны критических замечаний о корабле. Ничто не совершенно, даже лучшее из того, что нам удалось создать. Какой у него, по-твоему, главный недостаток?»
«Шум. Он сводит с ума. Его необходимо устранить».
«Но не до конца», — возразил Бэнкрофт. «Мертвая тишина вселяет ужас».
«Если не до конца, то хотя бы частично, до переносимого уровня».
«Эта проблема решается, хотя и медленно. А что ты скажешь об экипаже?»
«Лучшего еще не было».
«Так мы и думали. В этот раз мы сняли с человечества сливки. На меньшее согласиться было нельзя. Ни один из них в своей области не знает себе равных».
«Бертелли тоже?»
«Я знал, что ты о нем спросишь». Бэнкрофт улыбнулся.
«Хочешь, чтобы я рассказал?»
«Настаивать не могу, но, конечно, хотелось бы знать, зачем вы включили в экипаж балласт?»
Бэнкрофт больше не улыбался.
«Мы потеряли 2 корабля. Один мог погибнуть случайно, 2 не могли. Мы потратили годы на изучение этой проблемы», — продолжал Бэнкрофт, «и каждый раз получали один и тот же ответ. Дело не в корабле, а в экипаже. Проводить 4-летний эксперимент на живых людях мы не хотели, и нам оставалось только размышлять и строить догадки. И вот однажды, чисто случайно, мы набрели на путь, ведущий к решению проблемы».
«Каким образом?»
«Мы, люди техники, живущие в эру техники, склонны думать, будто мы — все человечество. Но это совсем не так. Возможно, мы составляем значительную его часть, но не более. Непременной принадлежностью цивилизации являются и другие. Домохозяйка, водитель такси, продавщица, почтальон, медсестра. Цивилизация была бы адом, если бы не было мясника, булочника, полицейского, а только люди, нажимающие на кнопки компьютеров. Мы получили урок, в котором некоторые из нас нуждались».
«Что-то в этом есть. Перед нами стояла и другая проблема», — продолжал Бэнкрофт. «Что может служить смазкой для людей, колесиков и шестеренок? Только люди».
«Тогда выкопали Бертелли?»
«Да.
Его семья была смазкой для 20 поколений. Он — носитель великой традиции и мировая знаменитость».
«Никогда о нем не слыхал. Он летел под чужим именем?»
«Под своим собственным».
Поднявшись, Бэнкрофт подошел к шкафу, достал большую блестящую фотографию и протянул ее Кинраду.
«Он просто умылся».
Взяв фото в руки, Кинрад впился глазами в белое как мел лицо. Он рассматривал колпак, нахлобученный на высокий фальшивый череп, огромные намалеванные брови, выгнутые в вечном изумлении, красные круги, нарисованные вокруг печальных глаз, гротескный нос, луковица, малиновые губы от уха и до уха.
«Клоун Коко!»
«20-й Коко, осчастлививший своим появлением этот мир», — подтвердил Бэнкрофт. Кинрад вышел из управления как раз вовремя, чтобы увидеть, как предмет его раздумий гонится за такси. Вокруг руки Бертелли мячиком плясала сумка с наспех запиханными в нее вещами, а сам он двигался шаржированно развинченными скачками, высоко поднимая ноги в больших тяжелых ботинках. Длинная шея вытянулась вперед, а лицо было уморительно печальным. Много раз Кинраду чудилось в позах Бертелли что-то смутно знакомое. Теперь Кинрад понял, он видит классический бег циркового клоуна, что-то ищущего на арене. Кинрад стоял и смотрел невидящим взглядом в небо и на обелиски космических кораблей. А внутренним взором он видел сейчас весь мир, видел его как гигантскую сцену, на которой каждый мужчина, женщина и ребенок играет прекрасную и необходимую для всех роль. И, доводя до абсурда ненависть, себялюбие и рознь, над актерами царит, связывая их узами смеха, клоун. Если бы Кинраду пришлось набирать экипаж, он не мог бы выбрать лучшего психолога, чем Бертелли. Вы слушали рассказ «Немного смазки». Автор Эрик Фрэнк Рассел. Перевел с английского Ростислав Рыбкин. Читал Олег Шубин.